Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Хотелось бы поговорить о малоизвестной битве между войсками Великого княжества Московского и Новгорода под Русой, теперь Старая Русса, 3 февраля 1456 года.
Так-так.
А то про битву при Шелоне все знают, а про ее пролог, так сказать, репетицию, про битву под Русой, то, наверное, почти никто и не знает. Вот ты слышал про такую?
На Шелоне детство проводил, плавал там в резиновой лодке, ловил рыбу, великолепно себя чувствовал в населенном пункте Сальцы. В Старой Руси тоже бывал, про битву не слышал ничего.
Тем не менее, это очень важная битва, потому что она положила начало вообще фактическому присоединению Новгорода к территории России. Но тогда называлось там Московское, будущее Московское царство, Великое княжество Московское. Потому что, как мы знаем, Новгород – это же была самостоятельная республика. Они были независимы, решали свои внутренние и внешние политические дела самостоятельно. Тут вдруг оказалось в начале 15 века, в конце 14-го, в начале 15 века, что образовалось совсем неподалеку на территории коллег из северо-восточной Руси, из Великого княжества Владимирского, крайне экспансионистское тоталитарное государственное образование – Москва, которая вдруг почему-то посчитала возможным древний, вольный, самостийный город с республиканским самоуправлением и процветающей олигархией, конечно же, которая замечательно себя чувствовала с 1136 года, без всякого управления со стороны, привести под свою руку. И более того, вдруг оказалось, что это у них очень здорово получается.
То есть, с самого начала тоталитарные московиты показали себя во всей красе.
Да. Причем сначала, конечно, они показывали себя во всей красе с разной степенью эффективности. Потому что в XIV веке, как мы помним, во второй половине XIV века, был заключен некий пакт между князьями северо-восточной и северо-западной Руси, который вокруг Москвы, как центр сопротивления татарам, собрал, наверное, все значимые силы, которые только были у нас на севере, в том числе и Новгород. Они, эти князья, видимо, собирались противостоять татарам и центробежным силам внутри своих княжеств вместе. То есть, будучи неким таким далеким и очень маленьким прообразом Священного Европейского Союза, который после разгрома Наполеона Бонапарта в 1815 году образовался. То есть, давить революции и внешних врагов, если вдруг появятся всем вместе. Новгород туда тоже вошел, который он сначала был союзником Твери, против которого в том числе этот союз князей был направлен. Но от Твери он быстро отложился. Как нормальные торгаши, они на счетах и весах посмотрели, с кем лучше, поняли, что, несомненно, вот с этими парнями из Москвы, Владимира, Ростова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Рязани, Белоозера и так далее, с ними гораздо лучше, чем с одной Тверью. И они в 1375 году все вместе явились под Тверь, разгромив Тверское княжество начисто и приведя его под руку Москвы. Но потом, как опять же нормальные торгаши, новгородцы вдруг поняли, что нет, все-таки вместе быть не очень, потому что придется точно рано или поздно воевать с татарами.
А это никуда не годится.
Никуда не годится. Татар-то они вообще за все время ига, начиная с 1238 года, в общем, не видели. Потому что на территорию именно Новгорода, в Хартланд татары не заезжали, только за посольства какие-то.
А деньги платить надо было?
А деньги платили, Александр Невский заставил. Тоже мерзавец тот еще.
Да, этого тоже надо ненавидеть.
Тоже надо обязательно. Заставил платить деньги. Ну, в принципе, что, они же богатые, торговый город, им заплатить деньги гораздо легче, чем с кем-то там воевать. Ну, зачем это надо кому-то, в конце концов? В общем, отложились они.
Я вот еще один такой торговый город знаю, как малограмотный.
Венеция.
Назывался Карфаген. Что по-русски тоже значит Новгород. Новгород, да, который тоже не желал воевать никак и только за бабки нанимал каких-то наемников. Чем он кончил, мы знаем.
Да, ну тут с наемниками было не очень хорошо, но тем не менее, используя свое очень выгодное торговое положение, плюс крайне труднодоступное северное положение и баланс между югом и северо-востоком Руси, Новгород прекрасно себя чувствовал, потому что татары ездили туда, куда полегче, как правило, это у себя в степи или в предполье степей, то есть где-нибудь в Киев, или туда, где в самом деле очень много денег, и опять же поближе, то есть во Владимир, а до Новгорода ехать далеко, лошадей там пасти негде. Ну, и в случае чего всегда можно было поссорить южных с северо-восточными, но они там как-то разбирались друг с другом, а новгородцы прекрасно себя чувствовали, и в итоге в 1385 году, уже после разгрома Москвы Тахтамышем, снова пришлось идти давить Новгород коалиции князей и приводить его под руку. Привели, подавили, и с тех пор казалось, что Новгород не совсем самостоятелен в выборе своих каких-то позиций, наверное, впервые со времен нашего с тобой любимца Андрея Боголюбского. И это, конечно, не всем нравилось. Я когда говорю «не всем», значит, что не Новгороду не нравилось, а не нравилась часть его верхушки. Угу. Потому что Новгород к началу 15 века – это уже абсолютно окончательно, несмотря на то, что это в этот момент вершина богатства и могущества Новгорода, это максимум его политического неустроения. Потому что все основные боярские купеческие кланы, которые только были, достигли известной степени могущества, накопили много денег и стали в общем равнозначными фигурами внутри города. Там вместо одного посадника их появляется несколько, которые управляют как римский консул, там чуть ли не как стволы в картечнице Гатлинга по очереди. И эти самые олигархические верхушки внутри Новгорода начинают составлять друг другу непереносимую конкуренцию. То есть, с одной стороны, они вынуждены конкурировать, потому что это, скажем так, будущие капиталисты, они не могут не конкурировать. С другой стороны, они не могут никого победить окончательно. И поэтому этот громадный город, второй по размерам на территории Руси, и на тот момент один из самых богатейших, если не самый богатейший, начинает расползаться буквально по швам. И, конечно, москвичи отлично дружат с какими-нибудь олигархами, с теми или другими, угу. Проводят своих ставленников на должность посадника, напрямую влияют на избрание князя, и часть это, безусловно, поддерживает. Другая часть, у которой другие интересы, опирается на помощь Великого княжества Литовского. И мы видим, как один за другим на престоле Новгорода возникают выходцы из Великого княжества Литовского князьями. Вот к описываемым событиям только что буквально там был князем Александр Васильевич Чарторийский. Все усугубляется еще и независящими от Новгорода причинами. Вот как только что мы с тобой говорили, что не мы такая, а жизнь такая. Вот да. У Новгорода тоже была жизнь такая. Это не новгородцы виноваты, так получилось. Началась гражданская война за Москву. То есть будущий Василий II, Василий, опять же, будущий темный, сражался со своим родственником Дмитрием Шемякой за московский престол, в ходе чего потерял оба глаза, до того лишил глаза Ваську Косова, одного глаза, в общем, развлекались как могли, и, конечно, если ты хочешь завоевать Москву, тебе нужно опираться на прямых ее конкурентов, ну и Шемяка, естественно, оперся на Новгород, угу. Где был принят с распростертыми объятиями той частью новгородской верхушки, которая была против Москвы резко, опирался на Новгород как на военную базу за князя Александра Васильевича Чарторийского, дочку свою выдал. И тут где-то в 1453 году, когда уже совершенно слепой Василий II, я напомню, его в 1446 году ослепили после поражения у Спас-Ефимовского монастыря от татар. Его выкупили, и после того, как он приехал на Русь, его поймал Шемяка и ослепил. Так вот, он при этом выиграл войну за Москву и уже прочно сидел в Москве. И вот в 453 году новгородцы отравляют Дмитрия Шемяку. Ну, потому что разбираться с москвичами вот из-за него не очень хотелось. Точно неизвестно, кто его отравил. Есть вполне небезосновательные предположения, что за всем этим стоял архиепископ новгородский Ефимий.
Кто бы мог подумать.
Ну, учитывая, что, опять же, это был проводник массивного куска, массивной части новгородской политики, он мог стоять за разными мероприятиями, в том числе и за отравлением Шемяки. И вот тут, кстати говоря, в очень неловкое положение попадает Чарторийский.
А он чего?
Он его зять. Он зять Шемяки. Он женат на его дочери. И вот его отравили. Он должен как-то реагировать на это, в конце концов.
Тестя.
И он делает самое умное. Сидит и не высовывается. По крайней мере, мы не видим каких-то активных шагов, чтобы он как-то стал или мстить за тестя. Или сбежал, например, в Москву, чтобы отомстить новгородцам, которым нужно отомстить за тестя. В конце концов, это же тоже московский князь. Хотя и изгнанный. То есть, можно собраться всем, что-нибудь сделать плохое с новгородцами. Сбежать обратно в Литву хотя бы. Или в Псков, где он только что княжил. Ничего этого он не делает. Видимо, у него момент времени был крайне неподходящий. Но все равно это нужно и обязательно отметим это, что он оказался в дурацком положении, прямо скажем, Чарторийский. И вот в этот момент Василий II решает, что пора с Новгородом что-то делать. Не исключаю, что он пользовался той самой логикой, которую я только что описал. Помнишь в нашем любимом фильме, сериале «Рим», когда Юлий Цезарь приплывает, собственно говоря, в Египет, и там ему преподносят голову Помпея, говоря, что вот смотри, как мы здорово расправились с твоим врагом. Он к нам за помощью приплыл, а мы его это, дурачка. И все очень радуются, после чего Цезарь страшно кричит, что там «стыд вам, это же был римский консул, а что вы с ним сделали?» Вот, возможно, что-то такое имел в виду и Василий II, потому что это же близкий родственник.
Мне больше всего следующий кадр понравился. Да-да-да. Солдаты на стенке, там эти штыри, а снизу головы подают. Умело. Страшное кино.
Страшное. Ну, видимо, как повод какой-то. Возможно, Василий II мог и это использовать, мы точно не знаем. Но то, что мы объективно уверены, он должен был привести Новгород под московскую руку. Или не под московскую руку, по крайней мере, сделать его максимально лояльным. Ну, конечно, был предпринят военный поход, в ходе которого и случилась эта самая битва под Русой. Угу. И, в общем, все историки, которые занимаются военной историей или историей того края 15 века, все они, конечно, осведомлены, потому что она описана в новгородской 4-й летописи, в летописи Аврамки, в московском летописном своде, в софийской летописи. В общем, все поздние летописи, которые от 15 века происходят и позже, так или иначе упоминают это самое событие. С разной степенью подробности и достоверности. Это очень хорошо, потому что мы можем сличить свидетельства как новгородские, так и московские, так и нейтральные псковские. Псковичи в битве не участвовали, но они о ней, конечно, были наслышаны, потому что рядом. И она очень похожа на целую серию битв, которая происходила в этот момент на Руси. В частности, она почти идентична битве при Шелоне, включая результат. Там, конечно, были несколько другие декорации на этой самой Шелоне, но общая канва та же самая. Более того, она практически идентична тому, как попал в плен под Спас-Ефимовским монастырем у Суздаля Василий II.
Я вот прямо чувствую, что сейчас где-то далеко у академика Фоменко поднялись волосатые уши.
Такие. Да-да. Продолжайте, я записываю. Как интересно. Но, к сожалению, это все для академика Фоменко мелко, потому что это все 15 век, причем очень рядом друг от друга. Но я понимаю, если это было бы то же самое было бы, например, на Каталаунских полях. И можно было сказать, что Каталаунские поля и Старая Русь – это одно и то же. Вот это масштаб. И это масштаб.
О, сюжет.
Да. Да. А так мелковато.
Да.
Просто откровенно. Так что я бы на его месте не стал беспокоиться. Да. И это время, когда Вот история наглядно показывает нам, что Куликовская битва – это было великое достижение конца XIV века, потому что победа тогда была абсолютно не детерминирована. Можно было проиграть там со страшной силой, потому что вот весь XV век мы терпим регулярные поражения от татарских войск, конечно, разбиваемых тоже, но это чудовищные разгромы, которые мы терпим от татар. Мы в это время только учились постоянно бить эту самую восточную степную силу. Учились больно, учились на, в том числе на неудачах, на поражениях, но тем не менее, нужно вспомнить опять же, Белёвский бой, где мы потерпели сокрушительное поражение от татар. Вот тот самый бой у Спас-Ефимовского монастыря 1445 года. Небольшие силы великого князя Московского, там, говорят, их было около 1000 человек, судя по летописям, проиграли 3000-му войску татар. То есть, вроде бы очень небольшие силы задействованы. То есть, это не Куликово поле, отнюдь. Но в итоге мы лишились великого князя. И всей Русью собирали выкуп в 25 тысяч рублей. Это абсолютно чудовищная сумма. И вся вообще история гражданской войны пошла на второй круг в этот момент. Оживился Дмитрий Шемяка, естественно, Москва перешла снова в его руки. Ну, в общем, короче говоря, эти поражения были иногда очень болезненные, несмотря на минимум задействованных сил, приводили к колоссальным последствиям. Опять же, в этот момент у нас всегда возникает такая дихотомия ложная, что вот мы видим новгородцев, это такие замшелые, старые, какие-то такие бояре конные, которые дерутся еще по рыцарскому типу, в тяжелых латных доспехах, с длинными копьями. И вот есть, значит, Москва, которые такие все подвижные, легкие, в кольчугах, таких в татарских этих куяках, с луками.
Креативные, да?
Да, да, да. Очень креативно себя ведут. У них передовая тактика, хорошие такие легкие, удобные доспехи. Они поэтому этих новгородцев лупят постоянно. Ну, это, конечно, не так, потому что именно в этот момент мы только начинаем переходить к ориентализации войска. То есть, конечно, процент этих самых татарообразных, условно говоря, военных в рядах москвичей значительно увеличился, но, по сути, это еще мало чем отличающееся войско от войска Новгорода. Там тоже самое были эти самые тяжелые конники с длинными стременами, со шпорами, со щитами, которые практиковали копейный бой и могли с полным правом называться старинным термином «кованая рать», то есть те, кто сражается в тяжелом доспехе. Это вот уже к Ивану Третьему, к Шелоне, прошло буквально поколение, вот все поменялось. Вот кардинально. Потому что еще дед, отец, это были нормальные такие русские витязи в чешуйчатом доспехе, со щитом, с длинными шпорами, там, в кольчуге, в панцире, в тяжелом глубоком шлеме, который в первую очередь опрокидывали врага с монолитным ударом шеренг тылатной конницы. Это было самое главное. Ну, конечно, при поддержке вспомогательных сил, лучников и так далее. А вот уже сын и внук – это совершенно выглядящий человек, уже не как татарин, а как турок. Это подтянутые под самое седло ноги, такие кривоногая посадка, как правило, уже без шпор, плетка в руках, лук, легкое копье, в лучшем случае, или вообще без всякого копья, сабля, отсутствие щита, опять же, очень часто. И совершенно другой тип боя, и совсем другие численности. Ну, вот этот был процесс, который тогда только начинался, да, мы не можем сделать такое прямое противопоставление, значит, латный, западноевропейский, условно говоря, Новгород и такая вся креативная, ориентализированная Москва. Ничего подобного. У нас просто нет таких данных даже в археологии, потому что этот момент еще только начинается. Это, к слову, чтобы мы понимали, как это все выглядело. Да, исследователи, которые занимались этим вопросом, вот очень часто напрямую читают сообщения летописей абсолютно в лоб. И хотя вот до того с герменевтикой текста полный порядок, то есть политические моменты, хозяйственные моменты, связанные с этой историей, вскрываются, я бы даже сказал, не просто справедливо, а с большим изяществом, но как только дело доходит, собственно говоря, до военной истории, источники почему-то начинают читаться в лоб. Вот, потому что, например, вот исследователь Бернацкий такой, который ВН, он исследовал, в частности, эту самую битву под Руссой, он просто говорил, что новгородцы проиграли, потому что умели хуже воевать.
Как узнал?
А потому что я потом прямую цитату приведу, но московский летописец пишет о том, что новгородцы, там, у них были слишком длинные копья, они не могли их поднять руками и, в общем, были в растерянности в крайней. Вот. Ну, просто так написано в летописи, а почему, в московской, почему бы не сказать, что так оно и есть, но просто они хуже воевали, поэтому проиграли. Ну, это же, в конце концов, логично, если бы они воевали лучше, они бы, наверное, выиграли. Это я причем даже не пытаюсь упрекнуть в этом. Я просто говорю о том, что сейчас мы находимся в такой интересной ситуации, когда у нас наконец-то русская военная история, вот буквально там за последние 30 лет, начинает превращаться в самостоятельную, вспомогательную историческую дисциплину. То есть не в подраздел истории, которая существует только в виде кусочка политической истории или кусочка археологии на обочинах этих уважаемых и могучих дисциплин, а уже в некую самостоятельную струю, в тренд такой, да, когда начинает изучаться уже персонально происходящие тогда именно военные процессы, связанные с тактикой, комплектованием войска, вооружением и так далее. Ну, так, к слову. Не очень понятна датировка этого сражения, потому что некоторые источники сообщают нам, что это все происходило 9 февраля, а не 3-го. Вот, но новгородские и псковские источники абсолютно согласны, говоря о том, что все это происходило на Масляную неделю. То есть мы точно знаем, когда тогда была Масленица, то есть последняя неделя перед Великим постом, и, видимо, именно слитные сообщения новгородцев и псковичей доносят до нас правильную дату – это 3 февраля. Очень важно упомянуть, что на стороне Москвы воевали напрямую татары. Из Казани. Причем, когда понимаешь, кто это был, кто был их военачальник, то как-то у меня даже не то, что волосы на голове шевелятся, у меня их немного, шевелиться нечему, но интерес у меня это вызывает просто колоссальный, потому что я понимаю, что я ничего не понимаю в том, как эти люди, я имею в виду княжеско-боярскую верхушку, вообще общались друг с другом, кем они были друг другу, в том числе партнеров из Казани. Потому что некто Магомед, Махмуд, царевич Казанский, сражается на стороне Василия II Темного. Ровно в 1445 году, за 11 лет, он его брал в плен под Суздалем. И тут он ему от всей души предоставляет что-то около 1000 сабель и сам едет воевать.
Как судьба-то повернулась, а?
Тебя покидало-то.
Да.
Да, и что характерно, вот 1446, 1066 год, у нас с Казанью никаких военных проблем нет. Мы дружим по-настоящему, и в частности, у нас даже татарский контингент воюет за Москву. Да, этого самого Махмуда в русских летописях зовут Маматяк. Почему, не знаю, но звучит так здорово, что и я, и дальше его буду так звать – Маматяк. Итак, поход начался 19 января 1456 года. Естественно, москвичи обладали полной стратегической инициативой, выступили на новгородскую землю, имея в виду заключить некий выгодный союзный или мирный договор, который бы обеспечивал надолго максимальную лояльность Новгорода и тех его кругов, которые выступают с промосковских позиций. Что, конечно, чем явили крайнюю низость, азиатскую подлость и тоталитаризм наших московских прадедов. Естественно. Московским войском командовал князь Стрига Оболенский Иван.
Стрига?
Стрига, да. Стрига Оболенский.
Сразу вспоминается «Незнайка на Луне», где был такой персонаж.
Да.
Это он?
Нет, совершенно точно не он.
Стрига, дрыга.
Боярин Федор Васильевич Босинок. Причем, кто именно командовал, кто был старше в военном чине, сказать трудно. Почему? Потому что от этого времени у нас не осталось вообще военных архивов никаких.
Откуда же тогда знаем имена?
Из летописей. У нас в 1470-е годы уже точно известно, что начинают составляться разрядные книги. те самые, которые составляют колоссальной важности источник о военном деле 16-18 веков.
А что в них писали?
Это разряд, это то, что кто поедет на войну, кто кем будет командовать, какие конкретно головы под началом командира находятся, сколько у них людей, сколько выдается питание, какое вооружение, сколько коней, и, наконец, отчет о бое, как это все происходило. А потом убиты.
ЖБД. Журнал боевых действий.
Да, ну это не совсем журнал боевых действий, все-таки это еще и интендантский отчет о том, кто сколько сожрал.
По тем временам, так.
Так вот, у нас нету, к сожалению, этих разрядных книг от 15 века. Но летописи, тем не менее, сообщают нам необходимый минимум информации, чтобы мы могли хотя бы узнать имена, кто это был. Угу. Босинок вообще очень интересный человек, потому что он совсем недавно участвовал, упоминается, опять же, летописью в бою под Лиственным, где он еще не командир, а он там, как написано, мужествовал. То есть просто сражался, был мужем. А тут уже вот дорос до серьезных. До серьезных рангов. Написано, что в летописях написано, в частности, в московском летописном своде написано, что было 5000 бойцов в походе. Это очень много, просто колоссально. Тем более специально упоминается, прямо говорено, что рать изгонная, то есть вся конная. Не было пехоты совсем никакой. То есть изгон, да, что это набег. Угу. Это очень важный термин, потому что он напрямую говорит нам о том, какие стратегические цели ставила перед собой Москва. Она не ставила перед собой цели какого-либо завоевания. То есть не было с собой осадных машин, не было какой-то послушной рати, которая может подтягивать под осажденный город приметы. Наконец, не было избыточных контингентов, которые можно посадить в захваченных территориях. То есть, это что? Это принуждение к миру.
Зачем? Набежать, навалять и убежать. Да. Да?
Это очень типичная ситуация вообще для средневекового военного дела. Потому что Столетняя война, которая вот буквально только что, 3 года назад, как кончилась, к описываемым событиям, она примерно на 90% в смысле полевых мероприятий состоит из таких набегов, которые по-французски называют запросто «grand chevauche», то есть «большая прогулка». Помнишь, был фильм «Большая прогулка»?
Да, не думал, что это оттуда.
Это вот там же весь смысл в том, что они идут по Франции, англичане.
Да, да.
Это такой прикол, потому что все англичане, которые учились в школе более-менее хорошо, они этот «grand chevauche», которые происходили по Франции английскими сапогами, знают со школы. Поэтому это «большая прогулка», это оно и есть. То есть, задача пройти по вражеской территории от пункта А в пункт Б, разнеся по дороге все к чертовой матери, таким образом нанося экономический ущерб территории и заставляя население задумываться, а с кем ему лучше дружить? Вот с теми, которые их не могут защитить ни от кого, или вот с этими прекрасными парнями, которые только что их всех изнасиловали?
Обобрали, обожрали, да?
Да. И мы в данном случае ничем не отличались. Это, конечно, говорит об крайней ограниченности средств, которыми могла в основном вестись феодальная война. То есть, казалось бы, ну что тебе еще надо? Ты воюешь с Новгородом, так поди его захвати. Посади в каждом значимом городе гарнизон, сделай этап на полевую комендатуру, чтобы в конце концов прекратить там брожение. Оккупационные войска, и глядишь, там через пару лет уже все будет в порядке. Там провести разыскные мероприятия, всех несогласных повесить или выгнать как минимум. И все. Вот в средние века этого сделать физически не могли. Просто потому, что у них для этого не хватало средств. Мероприятия, которые я только что описал, требуют, чтобы всем этим людям постоянно платили зарплату. Иначе все эти гарнизоны разбегутся. Поэтому приходилось собирать кого можешь, угу, быстро набегать, устраивать большую прогулку и возвращаться. Возможно, из этого получится какой-нибудь политический бонус. Например, можно будет противника за счет нанесения ему непоправимого или недопустимого с его точки зрения ущерба принудить к выгодному миру. Вот я думаю, что в данный момент к Новгороду планировалось применить именно такие мероприятия. И то, что я думаю, напрямую подтверждается. Потому что вот вся эта рать, даже если их было в самом деле 5000 человек, хотя я думаю, скорее всего, их было сильно меньше, потому что эта цифра, хотя и не невозможная, она вполне возможная, но она слишком ровная. Что такое 5000? А почему 5? Может, имелось в виду, что их полков 5? То есть 5000. Угу. Не арифметических тысяч, а организационных. Вот там могло быть по 300 человек.
Да.
Вполне. Мы знаем, как это происходит. Даже если принять на веру численность 5000 человек, это очень много, но это явно недостаточно, чтобы контролировать какие-то территории в Новгороде. То, что их было в самом деле много, то есть там их было не 100, не 50, не 500, говорит то, что только как только вообще вся эта орда оказалась на границе Новгорода, она разделилась. Великий князь пошел на Демьянск, Стерж и Молотовицы, а, соответственно, другая часть под руководством Босинка и Стриги пошли в другую сторону, к Руси, то есть разделились. То есть это значит, что их было достаточно, чтобы любой из указанных городов или взять изгоном, то есть быстро подойти и пока не успели подготовиться к обороне, его захватить, удержать и не получить серьезного ущерба от гарнизона. То есть их было в самом деле очень приличное количество людей. И опять же напомню, это все конница. Это максимально мобильное средство войны средних веков, потому что в поле конницы в это время противостоять не может никто, кроме точно такой же конницы. А это значит, что ее нужно собирать. Но москвичи уже ее собрали, их уже много, а новгородцы еще нет.
У них не было шпионов, которые сидели бы в Москве
подсматривали. Они упустили момент развертывания, мы видим это, то, что они не перехватили их на марше, не было сражения. Это говорит об одном, не о том, что у них не было шпионов, скорее всего, они были. А о том, что в это время на Вече происходила яростная драка. Люди били друг другу морды и говорили, что нет, мы пойдем воевать за Святую Софию. А другие говорили, за Святую Софию мы воевать как раз никуда не пойдем, потому что будем тут сидеть.
Ситуация напоминает Украинскую Раду.
Только они не успели объявить ни одной волны мобилизации. Да. Вот в чем проблема.
Но в плане мордобоя все, наверное, было хорошо.
Ну, это все-таки в конце концов 15 век, это такое время, что мордобой был нормальной рутиной политического, внутриполитического процесса.
Да лишний раз говорит о том, что мы один народ.
Да, да. Ну, учитывая, что в 15 веке как раз новгородцы могли пойти по тому пути, по которому потом, спустя много столетий, в 17 веке пошла Западная Украина, и вообще выделиться из общерусского тела в некий северо-западный отдельный русский субэтнос. Вот как раз вот в эти моменты мы понимаем, что да, могло. Но при этом все равно, братушки, видно, что чуть-чуть не так, сразу в ухо. Потому что пропустить выдвижение такого войска новгородцы никак не могли. Учитывая, что у них обязательно были купцы в Москве. Уж они бы точно могли послать гонца. Это, то есть, или купца вообще было пофигу, потому что они все принадлежали к промосковской партии. И просто сидели и молчали, и говорили, да-да-да, хорошо, наконец-то наших дегенератов в ум приведете. Угу. Вот. Или они не могли быстро договориться об этом непосредственно у себя в городе. О том, что нужно их перехватывать как-то. Есть третий момент. Возможность отличная от нуля. Самый главный боевой прием средних веков какой? Ведущий к разгрому противника и прекращению существования его войска. Самый эффективный. Сесть в хорошей крепости и никуда не высовываться.
А все вокруг от поноса не перемрут.
Да, у них одно из двух. У них или деньги кончатся, или люди от поноса. А ты только так...
Пронесло. И не только нас.
Да. Тяжелая война вышла.
Да.
Так задолбался сидеть 3 месяца в этом городишке. Ни развлечений, ничего. Но зато победили.
Плюс амбре, конечно.
Амбре, да. Ну, например, одного из величайших воинов средних веков, отца ландскнехтов Георга фон Фрунсберга, который решил самолично взять Рим в 1527 году. Как его разгромили итальянцы и французы? Они просто стали с ним воевать.
Какое коварство.
Он только что в 1525 году в битве при Павии наклал таких горячих французам, что даже король Франциск II в плен попал. Mm. И после чего на свои деньги навербовал армию и пошел его немножко взять Рим. А так как все-таки это не имперское было мероприятие, а его личное, денег у него было, конечно, очень много. У нас Абрамович отдыхает вообще вместе с Потаниным и Прохоровым. ну, все-таки это не государственный бюджет отнюдь. У него стали кончаться деньги, а так как не было битвы, нечего было грабить. И он до Рима просто не дошел, у него войск разбежалось. А он сам от расстройства получил апоплектический удар и скончался.
Неудивительно.
Вот. Поэтому я думаю, что есть третья возможность новгородцев, потому что это одна из самых мощных крепостей вообще в регионе. Сидели и думали, что слушайте, ну а в самом деле мы пойдем. Зачем, главное, они же все равно уйдут. Вот. Но события говорят о том, что все-таки Новгород был не готов. В мобилизации его опередили. Потому что 2 февраля войско Босинка оказывается в Руси и захватывает ее абсолютно без боя. Угу. То есть там или не было вообще гарнизона, или он просто все проспал. Или был настолько маленький, что не имел даже шансов примерно сопротивляться. А войско великого князя, собственно говоря, захватывает Демянск, Стерж и Молтовицы. Вот, причем Молтовицы 6 февраля захватывают, это еще мгновенно. То есть небольшие города, но тем не менее это крепости, это опорный пункт, они падают одна за другой под москвичей. Кстати говоря, очень может быть, что кое-где там сидела вполне промосковская верхушка, которая просто открывала им ворота. Не исключаю такой возможности, хотя точных данных у нас нет. Вот, но Молвотицы, прошу прощения, город называется Молвотицы, я все время его путаю, прошу прощения. Ну так вот, Руса при этом это совершенно не какие-то там Молвотицы. К середине 15 века это город размером в 200 гектар. Это очень много. Мы помним, что в 13 веке Новгород был 270 гектар, а тут 200. Это важнейший форпост. Хотя, вот это удивительно, мы до сих пор не можем найти, скорее всего, не найдем никогда, потому что их не было внешнего обвода стен Русы. То есть это был какой-то Кремль, который тоже до сих пор не нашли. Угу. И вокруг масса посадов. То есть это говорит о том, что это было в первую очередь торгово-ремесленное поселение, которое не предполагало наличие большого воинского контингента, которые были уверены, что они пригодятся любой власти. Угу. Сопротивляться им не надо, нужно просто вовремя поднять лапы кверху и работать на того, кто предложит свою защиту. Поэтому в том, что Русу взяли, вот получался у нас понедельник, масляная неделя, 2 февраля, практически без боя, ну вот в этом нет ничего удивительного, просто у нее не было серьезного укрепления. Ну и, конечно, москвичи занялись тем, что положено делать во время большой прогулки.
Запирайте этажи, нынче будут грабежи.
Да, начали совершать немножко противоправных деяний.
Так.
Совсем чуть-чуть. Вот. Ну а ружане, которые, видимо, находились в предместьях города, увидев приближающуюся орду, помчались в Новгород незамедлительно. Там совсем недалеко, как ты знаешь.
Угу.
И вот тут-то новгородцы вынуждены были реагировать. Потому что стало понятно, что никто не пойдет к самому Новгороду, где можно будет выдержать любую осаду.
Угу.
А вот сейчас начнется разрушение инфраструктуры на периферии. И уж потерю Русы терпеть было никак нельзя. Тогда новгородцы выступают немедленно в поход. Это очень важно, потому что 2 числа узнают о падении Русы в Новгороде. И 2 же числа сразу же выступает войско.
Быстро.
Это говорит только о том, что оно было очень маленькое. Московский летописный свод говорит, что в сражении под Руссой было около 5000 новгородцев. Около. И всего 200 москвичей. И, в общем, это такой момент, с которым по умолчанию согласны все исследователи. Потому что говорят, нет, ну, конечно, москвичей было немного больше.
250.
Нет, ну, там сразу говорят, что, во-первых, татар забыли, там еще татары были. А во-вторых, 200 людей, это значит, что еще минимум 200 боевых холопов, 200 послужильцев, без которых рыцарь того времени не может обходиться. То есть, это получается 400 человек уже.
Угу.
Но все равно это настолько меньше, чем самих новгородцев, что даже и говорить не о чем. Ну, понятно, что их там было несколько, там не 5 тысяч, а 3. Но все равно тут 400, а тут 3. Знаете ли, Разница серьезная.
Более чем.
А я считаю, что новгородцев не могло быть много. Потому что кто выступает из Новгорода? Выступает Василий Гребенко-Шуйский. Князь новгородский в тот момент. Гребенко-Шуйский. И выступает новгородский городовой полк, естественно. И выступает Александр Васильевич Чарторыйский. Угу. Оба князя со своими дворами. Чарторыйский совсем недавно ушел из Новгорода. Мы знаем более-менее точно, сколько у него было людей этой кованой рати. Аж 300 человек. Чарторыйский был прославленный воин. Очень удачливый кондотьер. Он мог платить. Поэтому у него была просто гигантская дружина. То есть, это больше, чем Василий III из Москвы, великокняжеского двора, выставил под Смоленск в 1514 году. Тот выставил 220, а этот с собой на периферии имел 300 рыцарей.
Крепко стоял.
Да. Ну, непонятно, было ли у него в этот момент, о котором мы говорим, 300 человек кованой рати, но все равно это около 250-300 человек, это очень серьезный контингент. Наверное, у князя Новгородского тоже там было что-то около 200 человек. Ну, понятно, это военные профессионалы, это контингент постоянной готовности, которые вот по любому щелчку сразу прыгают на коней и едут туда, куда надо. Собственно говоря, зачем их там держали? Вот именно за этим. Угу. А новгородский городовой полк за день как мог собраться? Это почти невозможно. Когда-то мы говорили о Роковорском сражении 13 века, потом я описывал, как происходила вообще мобилизация феодальная, даже из одного города. Это же все военные корпорации. То есть боярин, глава семейства, естественно, вокруг которого концентрируются его прямые родственники и нахлебники, и клиенты, которые, собственно говоря, обязаны ему военной службой. Все вместе они обязаны военной службой господину Великому Новгороду. Но даже их, проживающих в городе, собрать сразу почти невозможно. Потому что эти боевые корпорации, они семейственные. А у каждого боярина есть вполне конкретные деловые интересы. Например, торговые. Это важнейшая составляющая новгородского боярского благосостояния, а значит, боеготовности семьи. Ну, значит, элементарно представить себе, что какой-нибудь средний сын там, Иванка Пердятович в это время с торговым караваном в Швеции. И с ним половина дружины, которая его охраняет. Ну, просто чтобы его не ограбили по дороге.
Да.
А в это время эта половина дружины не сможет никуда поехать воевать.
Чтобы его не ограбили честные шведы.
Или чтобы можно было немножко на обратной дороге чуть-чуть ограбить честных шведов. Новгородцы были мастера вообще всего этого. Потому что это же новгородцы породили знаменитых ушкуйников. Многие думают, что ушкуйник – это бандит типа такого речного викинга. Ничего подобного. Основа ушкуйников – это те самые младшие сыновья боярские, которые в данный момент просто не имеют конкретного занятия. И они могут собраться в большую прогулку.
Скукота.
Тоска какая-то, да.
Стокгольм сжечь. Еще чего.
Да. Или как, помнишь, Василий Буслаев говорил в замечательном фильме «Александр Невский»: «Пойду на Волгу, топоришком поиграю». Вот, топоришком поиграть, да, ходили. Очень лихие были люди. Так вот, новгородский городовой полк, ну, это в максимальном значении в это время, это, наверное, где-то около 1000 человек. Учитывая владычную дружину, то есть контингент, который выставлял архиепископ, опять же, непонятно, собрался он или нет, и, скорее всего, он не собрался, потому что владыка был главным сторонником Москвы в то время, и как минимум сторонником мира с Москвой. То есть он, скорее всего, не выпустил своих бойцов куда-то воевать. То есть это минус 100-200 человек сразу. Ну, если их вышло 500, успевших собраться сразу, мгновенно, это чудо. Угу. И вот у нас есть, там, условно говоря, 250-300 воинов гребенки нашего Шуйского. Там 500-600 человек новгородцев, итого 900 человек. И 300 человек Александра Васильевича Чарторыйского. Это вот 1000. То есть никак, не 3, не 5. Угу. Это причем, я говорю, это очень сильно максимальное значение. Они не могли обеспечить мобилизацию с новгородских пятин. Просто никак они бы не успели. Это мгновенная реакция. И опять же, это говорит о том, что это все конное войско. Иначе бы они не успели к 3 февраля дойти до Руси. Как они выдвинулись, это вообще отдельная история. Потому что гребенка наш дорогой Шуйский Свет Василий вместе с основным контингентом московского, прошу прощения, новгородского войска пошел на Русу через озеро Ильмень. А Черторыйский сделал небольшого крюка. Непонятно, какие конкретно тактические задачи он преследовал. Но до Русы он не дошел.
Может, не хотел?
И абсолютно точно не хотел, потому что только что ему отравили тестя. И он совершенно точно не хотел ссориться с людьми, которые могут отравить его тоже. Так что еще минус 300 человек. И вот эта гигантская армада, многократно превосходящая московского войска, прямо на глазах растаяла до значений. Там 800-900 человек буквально. Да, ну и тем не менее гребенка Шуйский действовал очень быстро и четко, потому что он оказывается около Русы рано утром 3 февраля и немедленно бросается, о, картинка, потом пришлю, угу. Немедленно бросается в атаку. Тут все непонятно, потому что, естественно, сразу же разгорелось страшное сражение.
Угу. Завязалась кровавая битва.
Да.
И бесстрашный отряд поскакал на врага.
И бесплатный отряд поскакал на врага. А вот тут, да, бесплатный отряд поскакал на врага, особенно справедливо. В это время Черторыйский сидит на Липне, собирает сведения. Победили, не победили, победили, не победили. Стоит списываться, не стоит списываться, стоит списываться, не стоит списываться. А эти в это время воюют. Но каждый источник, который мы имеем, значимый, информативный, сообщает нам разные подробности.
Значит, хорошо.
Это хорошо, но приходится очень сильно напрягать голову, что раздражает. Хочется прочитать, наконец, как было уже, и все. Дело в том, что московское это писание просто, не заморачиваясь, сообщает, что ну, да, там новгородцев было 5000 человек, нас 200 и какие-то татары. Мы просто около русов встретили их и разбили вдребезги. Ну, и правда, они еще сообщают, что у новгородцев были такие доспехи тяжелые, что из лука их было не прострелить. Вообще невозможно. Поэтому стреляли в лошадей.
Так.
Вот. Тактический ход такой новый, который татары изобрели еще и половцы как-то очень давно. Если не убить всадника, нужно убить лошадь, и ты полдела сделаешь. Но, тем не менее, вот такое военное новшество обрисовали нам московские источники. Да, и, конечно, они, сейчас процитирую, сообщают нам о тотальной небоеготовности военных из Новгорода в следующей фразе о новгородцах. «Они же, не знающие того боя, яко мертве, и руки им ослабша, и копия же и маху долго, и не вздымайте така, яко же есть обычай ратным, но на землю испускающий их, а конем бьющимся под ним, и така валяхуся под кони свои». Ну, понятно, они такого боя не знали и как будто омертвели, яко омертве, то есть растерялись. Руки у них ослабели, и копья у них были такие длинные, что, как положено воинам, они их поднимать не могли, но опускали их к земле, а кони их сбрасывали, и так они падали под копыта.
Интересно.
Вот. Ну, это что-то интересное, это просто апологетика. Угу, тут ничего интересного нет, это просто апологетика, которая описывает вот разгром победоносными московскими воинами, этих новгородцев, которые воевать не умеют, и вообще одеты как-то не по моде в двуборт, а в однобор там нынешние вообще никто не воюет,
да.
А они приехали.
Что это?
Да, неуважение какое-то. Причем что их, там получается, 5000 разделить на 200, это получается их в 10 раз меньше получается, и тотальная победа. А новгородцы-то пишут гораздо интереснее, что они сначала схватились с москвичами, а потом им в тыл ударил некий отряд.
Чей?
Московский, естественно. Московский. Да. И так они оказались между двух огней и проиграли. Угу. Если свести их вместе, да, и, конечно, о чем-то похожем пишут псковичи. Но псковичи, я повторюсь, там не были. Они знали об этом со слов новгородцев только. Угу. Ну, возможно, они какую-то часть объективная информация-то нас тоже доносит. Если свести все вместе, получилось так. Естественно, пока москвичи были в Руси заняты противоправными деяниями, у них не было заслонов, которые могли бы сразу на дальних поступах перехватить новгородцев. Более того, я думаю, что у них даже как таковой настоящей разведки не было. Потому что, ну, или она была, но тогда получается, что москвичи вели очень сложную такую игру второго намерения, работая вторым номером там совсем, выводя очень сложную тактическую схему. Я не думаю, что это было возможно. Почему? Позже объясню. Но пока только о фактах. Противоправные деяния привели к накоплению известных материальных ценностей, угу, которые нужно было быстро свести великому князю.
Это замедляло передвижение. Так.
Так они пока никуда уходить не собирались. Причем тут замедляло или не замедляло. Они просто отправили людей с награбленным к великому князю. А осталось их там как раз 200 человек и татары. Угу. То есть, ну, мы уже поняли, что 400 человек на самом деле как минимум. И татары, не знаю, человек 500, может быть, 1000. Может, там все остались татары, которые были вообще. Это в данном случае мнение гадательное, поэтому мы только знаем, что они там были, и это количество было очень сильно отличное от нуля. Сколько? Бог его знает. А часть войск уехала с добычей. То есть, зная о том, что к ним приближается, в общем, немаленькое количество неприятелей, отправлять кого-то куда-то с добычей – это очень глупо, откровенно говоря. Вот исследователь Евгений Несин, такой молодой отечественный исследователь, он предполагает, что в самом деле они уехали, и больше их не было, вообще забудьте. То есть они просто оставили маленький гарнизон в этой самой Руси, чтобы они её держали, ну, там продолжали бухать, грабить, угу, немножко насиловать, угу, как положено завоевателям. Ну, обозначить присутствие, держать флаг, так сказать, демонстрировать. Но если они уехали оттуда 2 февраля, то я вообще с трудом себе представляю, как это. Вот приехали. 200-гектарный богатейший город ограбить сразу невозможно. Просто грабеж – это серьезное мероприятие.
Он требует как времени.
И навыков. Да. Хотя навыки у них, я не сомневаюсь,
внимание,
были серьезные. И уверен, что и вниманием они были не обижены.
Смекалка.
Особенно татары, они вообще были мастера грабежа.
Кто где что спрятал.
Да. Вот. Быстро ограбить невозможно, причем ограбить так, чтобы было что отправить великому князю. Поэтому я почти уверен, что грабеж продолжался всю ночь так, обычно и бывало. Угу. И вот потом утром часть военных отправилась с добычей, постановая от похмелья, к великому князю. В это время с севера подъезжают новгородцы. И вот вся эта толпа, банда этих махновцев, махновских, московских, которые там грабила, она понимает, что стен-то нет серьезных. Угу. И обороняться они там не смогут. У них два варианта: или убегать, но после чего их Василий Темный, мягко говоря, по голове не погладит, или атаковать. Сколько новгородцев они не понимают. Они просто знают, что их много. Это просто визуально видно. Это же зима. Угу. Когда они скачут по снежной целине, за ними просто шлейф снега поднимается. Кто когда-нибудь видел, как идет лошадь, хотя бы на рысях? Одна лошадь по снежной целине. За ней прямо куски этого снега вот так вот вылетают. На солнце все искрится. И если их много, там колонна идет в несколько сот всадников. Это очень сильно издалека видно. Тем более, судя по всему, накануне была метель или буран, что-то, то есть было много легкого снега. Потому что мы видим, как потом происходит некий боевой эпизод около сугробов, через которые не могли лошади пройти. Сугробы наметает только таким способом.
Их видно. Помню я на аэродроме, да, когда учения объявляют, ты по тревоге приезжаешь, спишь в автомобиле, хорошо, красота, и вдруг видишь, где-то там далеко по рулёжке огромные облака пара поднимаются, и из-за угла поротно начинают выбегать гвардейцы-десантники в валенках, телогреечках, мычаться за ними такие клубы. Лошадь, я думаю, впечатление производит еще больше.
Ну так это лошадь, одна лошадь – это 5 гвардейцев-десантников. Плюс на ней еще гвардеец-кавалерист сидит. тоже дышит, да. В общем, сколько, это визуально не определить. Тогда новгородцы, прошу прощения, москвичи с татарами выпрыгивают по тревоге, там, спрыгивают там, с насилуемых девок, угу. покидают винные погреба и бегут в атаку. Они сталкиваются с новгородцами. Тут выясняется, что их немножко меньше. Кроме того, новгородцы... Это кованая рать, тяжелая конница, которая опрокидывает татар, опрокидывает часть легко вооруженных москвичей, гонит их обратно к Руси. Угу. Им некуда деваться, они оказываются, очень важно, между, так написано в летописи, между плетнями огородными и непролазными сугробами. То есть они выезжают-то с улочки, но потом-то всем вместе в улочку втянуться угу. сразу не получится. Угу. Их начинают бить новгородцы перед этим самым снежным завалом. И причем, видимо, бьют их крепко, потому что описывается потери 50 москвичей и татар.
Генерал Мороз был не на стороне Москвы.
В данный момент нет. Тут было трудно понять, за кого болеть. Все же свои. Начинают их бить. И это сыграло очень злую шутку с новгородцами, потому что, увидев, что фактически дело сделано, они спускаются, начинают снимать доспехи с убитых, вязать пленных, и кого-то ловят в городе, то есть часть военных отправляется бегать по улицам. Вот там, видимо, тут же местные жители проснулись, которые говорили: «О-о-о, побежал, они же помнили, что тут было вчера». Вот, и тут, в общем, довольно занятое мероприятие началось, которое всегда наступает после блестящей победы. И вот тут у меня с моими коллегами по опасному ремеслу исторического исследователя есть серьезное расхождение, потому что, например, тот же Есин считает, что это был хитрый план, потому что притворным бегством заманили людей к этим самым непролазным сугробам и плетням.
Потеряв 50 человек.
Да. Потом их стали бить. Ну, и все же знали, что как только нас будут резать, мы все будем валяться, выпустив кишки, нас будут снимать доспехи. Ну, куда деваться. И в этот момент часть из этого отряда обошла вокруг города новгородцев и ударила им в тыл. А они там половина пешком, половина в городе. И, в общем, не боеготовы. После чего тотальный разгром новгородцев. Несколько моментов против этого я вижу сразу. Они в данном случае базируются на логике хронометража событий, на исчислении войск, ну и на общей координации, которая была доступна вообще, как я думаю, средневековым армиям. Потому что вот такую операцию, когда у тебя часть людей точно знает количество неприятеля. То есть знает, что даже разделив отряд, вы сможете выиграть, потому что вдруг их там в самом деле 5000, а до того, что вы что-то разделите, ничего с вами хорошего не случится. Вас 400 человек. И сколько-то там, ну непонятно, может их было еще 400, то есть 800. Ну а там, если там 5000, то это нужно делать одну вещь. Это нужно хватать своих лошадей на закорки и бежать впереди собственного визга.
Без оглядки.
Да. Потому что же бог же его знает, вдруг новгородцы только того и ждали, когда наконец уже москвичи придут. У них были войска в полной готовности, они из Карелы, из Старой Ладоги, из Торжка подтянули военных, там, из Волоколамского, и только сидели и ждали, когда кто-нибудь придет, там, псковские, тогда союзники помогли. Там у них два князя опытнейших, Гребенка Шуйский, очень опытный военный, и просто бог войны Чарторыйский. И вот они сейчас все ломанут. Однако нет, они выходят вперед, то есть они не знают, сколько там людей, они просто видят, что их там много, но сопоставимые силы. Они пытаются драться, но никто не смог бы подставить людей вот под такую мясорубку, зная, что 50 человек, то есть если их 400, это получается, ну хотя бы 200 человек отправили в этот засадный, прошу прощения, передовой полк, это четверть. Это невозможно заставить средневекового солдата поучаствовать в таком мероприятии. Мы знаем крайне мало такого рода событий, когда вот так вот передовые полки теряли такие количество личного состава, такие большие проценты личного состава. Это обычно случайно происходило. То есть специально подставить людей под такие молотки было невозможно. Они бы просто это не пошли. Это могло случиться. И любой нормальный средневековый военный, конечно, там подрался до конца, просто потому, что он там спасает свою жизнь. И не почему по-другому. Вот, но объяснить людям, что вы знаете, ну, вот сейчас вас припрут к этим сугробам, очень удобно, кстати. Посмотрите-ка, как замечательно.
Да. Там, вас тут резать
будут. Вот, вам сейчас будут бошки резать, а мы в это время, вы тут держитесь. Угу. И хорошего настроения. Мы вас обойдем немножко сзади, и вот тут-то, знаете, отомстим, как надо отомстим. Мы тоже тут всех это самое ого-го, сильно сомнительно. По психологическим соображениям и по соображениям возможностей координации. Ни у кого не было раций.
Подозреваю, у новгородцев возникло известное головокружение от успехов.
Да, но просто же нужно понимать, что
увлеклись.
Этот самый 200-гектарный город, он очень большой, а силы, прямо скажем, не очень большие. То есть нужно четко рассчитать время, когда новгородцы спешатся и начнут их резать и потеряют боеготовность. Если они ломанутся чуть раньше, им конец. Если чуть позже, то тоже конец. То есть нужно время рассчитать до секунды. А это значит, что должна быть генеральная репетиция. Я немножко понимаю, как устроена конная подготовка, что из себя представляет воин на коне в доспехах, даже в не самых тяжелых. Это человек, которым на скаку невозможно командовать. То есть, когда он поехал хотя бы рысью, чтобы до него достучаться, ему нужно взреветь таким полутораметровым рогом в ухо, он скажет: «А! Кто здесь?»
Как в художественном фильме «Война миров» ревели марсианские треножники.
Типа того. Вот если был бы треножник, все пошло бы гораздо легче, бодрее. Но треножников не было. А координировать всю эту братью было необходимо. А как ее скоординировать? Я себе не представляю. То есть, они должны были репетировать. То есть, они должны были не грабить всю ночь. Угу. Они должны были раз за разом выехал в поле, попал под удар, отступил, нас режут, мы объехали. Сколько по времени заняло? Еще раз. Ничего похожего мы не видим. Более того, это не могло быть обычным приемом. То есть, да, мы знаем притворное бегство. Это обычная история. Но мы не знаем притворной резни.
Угу. Что-то пошло не так.
Когда бежать нужно куда-то, все знают, куда бежать. А когда людей прижимают к сугробам и начинают резать, это не притворное бегство. Простите, пожалуйста. И причем, судя по тому, что их резали, они активно сопротивлялись. То есть, их никто не предлагал взять в плен. Потому что если бы они там стали сдаваться в плен, вот тогда их бы стали вязать, и в это время бы сзади нагрянули друзья, это еще был бы понятный, по крайней мере, логический ход. А тут драка была, оформленная драка, их пытались убивать, а эти сопротивлялись. Большие потери, 50 человек, это чудовищное много. Это при том, что 50 человек, это нужно понимать, что это людей, о которых имело смысл упомянуть.
Угу.
Сколько там этих послужильцев перерезали, мы вообще не знаем. Может быть, это 50 человек плюс 50 послужильцев. Это чудовищные потери. И даже 50-то много. А кто же ударил в тылу-то? А я думаю, что с тыла ударили те люди, которые повели добычу. Которые вернулись. Видимо, вот что успели послать к ним гонца. Чтобы они быстро возвращались назад, потому что тут полная жопа. Так как они были с большим обозом, уехали, видимо, недавно совсем, они не могли успеть просто далеко уехать, двигаясь по снегу с санями со скоростью там, 3 км в час. И вот они экстренно ломанули назад, нашли своих друзей в таком бедственном положении и ударили с тылу по новгородцам. И вот тут уже, конечно, досталось уже новгородцам. Причем досталось по-настоящему, крепко. Там, высший командный состав был взят в плен, что характерно, всех остальных отпустили пленных. Так сказано в летописце московском, что их было слишком много, их невозможно было ввести в полонии. Вот куда их девать? Хотя, я думаю...
Разоружили.
Хотя, я думаю, что их не отпустили, они просто разбежались. В самом деле, силы были настолько небольшие, что их качественно окружить было невозможно. И поэтому новгородцы просто сдриснули оттуда. Все, кто только мог.
Воевать не могли. Приняли управленческое решение бежать.
Тем более, что конница, а как мы только что видели, новгородцы тоже все были конные. Конница знает два типа маневра. Это сокрушительное наступление и паническое бегство. Вот решили так. План «Б».
Переходим.
Срочно переходим к плану «Б» и ударяемся в паническое бегство. Крошки мои, все, кто меня любит, текаем! Вот, ну, а переловить их оказалось невозможно. И, видимо, как раз люди, которые приняли первый удар, были настолько фрапированы тем, что они вообще остались в живых случайно, что тоже, наверное, не горели желанием продолжать соревнования. Вот Босинка на основании данной победы считают великим военачальником. Я считаю, что ему просто сильно повезло. Что он мог сделать? Он, конечно, сделал. Увидев врага, понимая, что держаться без серьезного укрепления он не сможет, он вывел войско в поле, принял бой, потерпел тактическое поражение, которое привело в итоге к серьезному успеху.
Послал гонца.
Да, успел, видимо, скорее всего, я говорю, что это не факт, это моя интерпретация. Но еще раз говорю, что мне она кажется гораздо более состоятельной, чем то, что нам выдвигали до сих пор, говоря, что какой-то засадный полк из 200 человек они смогли выделить. Ну, если новгородцев было хотя бы 900-1000, то выделение 200 человек с тылу ни к чему бы не привело. Просто ни к чему.
Конвойный полк оказался.
А вот тут, да, конвойные части НКВД.
В который раз.
В который раз, да, нагрянули с тылу и нанесли решительное поражение, как московские соколы, как тигры, набросились на новгородских
гиен
и поотрывали им волосатые щупальца. Вот так. Ну, а прекрасный человек Александр Васильевич Чарторышский узнал, что поражение, сказал, я так и знал, и поехал домой.
Вот, да. То есть, это важно, что это не он напал, да, сзаду.
Да.
Он где-то шел.
Нет, так Чарторышский, новгородец. Он просто сидел на Липне у себя и ждал, когда что-нибудь будет понятно. Если бы, понятно, новгородцы победили, он пошел бы дальше воевать.
Не украсть, не посторожить.
Да.
Так и знал.
А тут проиграли. Он говорит, я же говорил, что вы тут устроили в моей любимой роте. И свернул домой. А в это время подходит неторопливое псковское войско, которое позвали на помощь новгородцы. Но в это же время великий дипломат, владыка новгородский, архиепископ Ефимий, уже уговорил Вече и Совет Господ, что пора заключать мир.
Ну, раз не получилось.
Вот. И псковичи прогулялись, в общем, зря. Причем я абсолютно уверен, что прогулялись зря они к собственному облегчению, потому что Псков – это там, на северо-западе, главный форпост влияния Москвы. Самый главный. Потому что Псков меньше Новгорода. Он не может проводить настолько самостоятельную политику, как Новгород. При этом от Новгорода ему нужно постоянно находиться в независимости, потому что это противный начальник, который близко, и он может с себя появить много чего. С 1349 года, 1349 года Псков независим от Новгорода. Это официально оформили. Ну вот он пытается прислониться то к Великому княжеству Литовскому, то к Москве. И Москва активно пользуется Псковом как разменной картой против Новгорода. Поэтому, хотя на тот момент псковичи были в союзе с Новгородом ситуативно, они не стремились драться. А самое главное, как мы видим, далеко не вся часть новгородцев сама стремилась драться. Потому что настолько мощный город, как Новгород, уж чего-чего, а защитить свои пределы вот от там 3-5 тысяч человек в набеге он смог бы, если бы только захотел. Когда говорят, что вот напрямую читая московского летописца, что у новгородцев были слишком тяжелые доспехи и такие длинные копья, что они не могли их поднять, потому что были слабые. Силы у них слабые.
Подготовились к войне.
Да, они там не бегали.
Чугунные копья.
Да, не бегали марафонов, были дохлые все до ужаса. Ну, послушайте, как так получилось, что они только что буквально наваляли Ливонскому ордену всему?
Угу.
У них там как-то и копья поднимались.
И все остальное.
И как-то и точно. И дрались нормально, и все в порядке. Как только они оказались перед лицом москвичей, чуть ли не сразу перестали подниматься копья, опустились руки, сами яко омертве.
Угу.
Как-то все плохо сразу.
Не хотели.
Нет, просто понятно, что когда дело доходит до того, что или тебя убьют, или ты, то там вопрос не про хотение. Такого не бывает. Это же тем более профессиональные военные все. Политической воли не было в том, чтобы заставить весь Новгород, всю новгородскую землю монолитно выступать против общего врага, потому что Москва врагом не воспринималась. И самое главное, не воспринималась врагом служилым сословием. То есть теми, кто непосредственно исполняет приказ к атаке. Ну, кто какой-то враг. Вот тут ливонцы, там еще более-менее понятно, по крайней мере, они католики. Понятно, из-за чего мы с ним. И если сцепимся, то сцепимся. Хотя и ливонцы-то они как какой-то враг из Мордора, и эти орки, и гоблины не воспринимались ни в коем случае. А тем более москвичи. Там были конкретные интересы у олигархических верхушек, которые пытались подвести Новгород под ту или иную войну.
Угу.
Вот, но если речь шла о сокрушительной победе, когда вот, ну, можно было кого-то грабить, то, конечно, в общем, тут же сразу политическая воля появлялась. Как-то и копья поднимались тут же так на 12 часов. И, в общем, все довольно ловко получалось. Но как только время приходило умирать за Новгород против Москвы, тут же все яка мертве и копья, значит, к земле подкошися.
Как в анекдоте про пожарного, знаешь, такой. Два друга встречаются, ну ты как? Я в пожарную дружину устроился. Он говорит, ну и как там? А ты знаешь, отлично, отлично. Целый день играем в шахматы, в волейбол, в теннис, спим. Все прекрасно, но как пожар, хоть увольняйся. Видимо, так.
Да,
а мертве сразу.
Сразу, как война, сразу хоть увольняйся. Да. И Ефимий II отвел новгородских послов заключать с Василием Темным мир в Елжембицах, Елжембицкий мирный договор, который, нарушение которого, в общем, привело к столкновению на Шелоне в 71 году 15 века. Кстати, на Шелоне мы видим очень похожий, формально похожий рисунок боя, когда новгородцы сначала атакуют переправившуюся через реку московскую дружину, сметают ее и вроде бы гонят. В это время теряют боевой порядок, и вот тут-то на них нападает основная часть войска, на потерявший порядок конной дружины новгородцев. Но это совсем другое дело. Мы видим, что они могут уйти. Угу. Как минимум, у них за спиной река. Если ты забежишь в реку, то человек, который тебя пытается догнать, он тоже забежит в реку, и вы будете довольно сильно замедлены. Угу. Вы не сможете там по-настоящему рубаться, гоняться и прочее. Река – это серьезная преграда. Через нее можно уйти. А через стену, плетни эти самые вал снега,
никуда.
Уйти никуда. И там одна-две улочки, возможно, это же средневековые улочки, они там по 2 метра. Там один-два человека, может, на лошади и вскочат, а когда их там толпа целая, потерявшая строй. Это смертельная преграда. Поэтому я думаю, что напрямую соотносить рисунок боя и тактические формы, которые были применены на Шелоне, и то, что происходило под Русой, ошибочно. При этом абсолютно безошибочно мы видим, что под Шелонью происходит то же самое, что происходило вокруг истории с Русой и Елжембицким мирным договором 1356 года. Потому что если тут Чарторийский не поехал воевать на войну, то под Шелонь владыка не отправил своих всадников. То есть архиепископ. Вот. Чем, конечно, принес Богу сердечную радость незамедлительно, но здорово ослабил войско. Ну и третье. Нельзя говорить, что хоть как-то вообще москвичи превосходили своим вооружением новгородцев. Что вот якобы новгородцы любили раздевать убитых московских воинов, потому что доспехи были легче и лучше. Кстати, об этом тоже наш друг Евгений Енесин пишет. Ну, их снимали не потому, что они легче, лучше или тяжелее и хуже, а потому, что они из железа и сделаны профессиональными ремесленниками. То есть просто безумный денег стоит. Ну, а разница в кольчуге, которая надета на новгородце, и кольчуге, которая надета на москвиче, она равна нулю. Абсолютно. Какая разница? При этом кольчуга весит около 12 кило. Чешуйчатый доспех с рукавами пластинчатыми и таким же подолом, который закрывает там ногу до середины бедра, и который был в ходу последние десятилетия в этот момент на Руси, он тоже весит 12 килограмм. А смысл не в том, что он тяжелый, а в том, что он жесткий, и ты сидишь в глубоком седле, ты воюешь совсем в другой картине, чем всадник, вооруженный по татарскому образцу. И 3А пункт. У нас далеко не вся Москва тогда еще была снаряжена вот так, по татарскому образцу. Они только начинают переходить к ориентализации войска.
Я думаю, что если бы у них было какое-нибудь вундервафе, доспех и оружие, превосходящее, так сказать, тех, на кого нападают, это было бы непременно отмечено, что было то-то, то-то явно превосходящее. И вот за счет этого была одержана победа, потому что это было нечестно. Совершенно очевидно.
Или наоборот, очень честно.
Да, да, да. Или так вам и надо.
Тут важно, опять же, наши нарративные источники, наши летописи сообщают нам крайне размытую информацию, которую, как золотой песок, нужно вымывать сведения. Например, очень важная оговорка, что вот те самые люди, которых якобы отпустили, которые на самом деле, скорее всего, просто разбежались, прибежали в Новгород ранены и побиты. То есть, ранено и побито. Это очень важная оговорка, потому что ранено – это рана, то, что там нанесено каким-то порезом, а побито – это ушиб. То есть, это вот как раз то, чем можно было по-настоящему одолеть противника, одетого в полотенчатый доспех. Это ударно-раздробляющим оружием, шестопером, булавой. То есть, то, что не повреждая сам доспех, по крайней мере, серьезно наносило контузию в поддоспешное пространство.
Шкурку, чтобы не портить.
Да, да. Вот это как раз очень важная оговорка, она как раз говорит о том, что да, вот эта система вооружения у москвичей была вполне себе развита. Впрочем, как у новгородцев. Мы находим археологически целую массу булав, шестоперов и, что важно, топоров, у которых маленькая довольно лезвийная часть и очень мощный обух, выполненный в виде граненой стальной булавы. То есть, чтобы можно было и так. И вот да, так. Да. То есть, вот так, когда видишь, что ты попадаешь в человека слабо защищенного, или попадаешь ему куда-то, что не прикрыто доспехами, или когда человек весь бронированный, можно всегда топор перевернуть и применить его как булаву. То есть, двуфункциональное оружие. Такое мы в археологии находим.
Интересно.
Вот такая история.
Про что дальше?
Дальше перелезем мы в начало 16 века и поговорим про битву при Ведроше. Как наши литовцев страшно побили.
Ведроша – хорошее название. Спасибо, Клим Саныч. Как всегда, познавательно, интересно и все такое. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.